«Биография» в студии Вячеслав Дегтярников. У нас сегодня в гостях со своей биографией Владимир Евгеньевич Чулошников. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем, наверное, все-таки с поселка Иргач. Вы из Кунгурского района. Как там проходило детство и как вы, в общем-то, потом решили стать горным инженером?
Ну, здесь немножко, наверное, не так. Я расскажу, что да, я родился в поселке Иргач Кунгурского района, где я закончил среднюю школу. Мечта, конечно, у меня была не стать горным инженером, а мечта была стать капитаном дальнего плавания. Но...
А почему? Рядом железная дорога?
Рядом железная дорога, река. Ну, как бы в Перми в то время, да и сейчас, не было такого. Было только училище. Было такое время, когда, в принципе, как бы за меня решили родители, что я должен стать инженером.
Вот так?
Ну, скорее всего, так.
То есть родители вам сказали, идите, поступайте в политех?
Нет, ну, в принципе, в то время вузы были, как сказать, не так было их и много, и для мужчин, естественно, был бы технический вуз.
Просто тут мне рассказывал тот же Борис Селович Коноплев, что когда он ехал в Пермь, он ехал, допустим, поступать в то же красавичное училище. У него тоже была мечта стать капитаном. Но тут его перехватили и отправили учиться в совсем другое место. Как вот ваша история складывалась?
У меня история, я вам сказал, сложилась таким образом. В принципе, мечта была такая, одна, значит, но с учетом уже, когда я закончил 10 классов, естественно, как бы родители здесь сыграли большую роль во мне, для меня, и мне, я выбрал технический вуз, стал горным инженером.
А кто были ваши родители? По профессии?
Ну, происхождение у меня, как в фильме «Собачье сердце», самое подходящее. То есть, мама у меня сельская учительница, отец водитель.
Водитель?
Да.
Водитель. Сельская учительница и вот такой интересный поселок достаточно. Вот там, допустим, я знаю, Иосиф Брос Тито сидел в свое время, когда строили Транссиб. И наверняка и все детство проходило вдоль этой железной дороги. Она как-то влияла?
Ну, если рассказывать об этом, конечно, есть, значит, дом, как бы родовое мое поместье находится через дорогу. В принципе, это где-то, ну, метров, может, 50 от железной дороги.
Поместье не заброшено?
Ну, я каждый практически неделю туда приезжаю. Ну, стараюсь по мере своей возможности поддерживать его каким-то образом. Да, конечно, железная дорога играла свою роль, потому что, в принципе, я хорошо помню, что не каждый, допустим, мог передвигаться в то время. С транспортом было сложно, дороги не было, практически был сибирский тракт. Отец был водителем. Я хорошо помню, что, допустим, любая поездка в Пермь, это целый день занимала времени. Там, допустим, 3-4 часа в одну сторону и плюс столько же обратно. Железная дорога, когда она, значит, встала, я еще помню, был когда ребенком маленьким, она, как бы, помню, что ходили паровозы одно время. Потом стали ходить электрички уже. И все оно происходило рядом, потому что был Кунгур с одной стороны, в другую сторону был Пермь.
А вот Иргач, это вот вы говорите, потомственный дом. То есть ваши родители и ваши предки всегда жили в этом селе, в этом поселке, вернее.
Ну, как вам сказать, значит, дом, значит, в котором жила, значит, моя бабушка по линии отца, значит, он так и есть. Значит, потом к этому дому мы пристроили, дом пристроил еще отец, и мы стали жить все вместе.
Угу. Ну, вот это как раз то место, через которое в том числе и линия фронта проходила, если мы вспоминаем там период гражданской войны. Там как раз разворачивались события, там многие дома, допустим, эти события помнят. Я видел дома, на которых остались там следы от пуль, еще от чего-то.
Ну, мой дом был... Мы приехали в Иргач уже, это было где-то чуть-чуть до войны. Потому что отец жил в этом доме, ему было 9 лет. Значит, он жил в этом доме один. Значит, сестры уехали. Значит, отец был на фронте, а бабушку, ну, его маму посадили в тюрьму.
Раскулачили?
Ну, в то время нет, другое было.
Хорошо.
Вот. Незачем раскулачивать было.
Понятно. Ну, то есть, все равно она оказалась репрессированной.
Да.
Вы стали горным инженером. Как долго вы в этой профессии были?
Ну, горным инженером стал, значит, проучился 5 лет, прожил в общежитии на 9 мая. Значит, получил распределение в то время в Палазну, НГДУ, Палазная нефть. Значит, где я проработал порядка 8 месяцев. Значит, инженером-топографом, старшим инженером-топографом. Потому что, когда я пришел, значит, в этот... В НГДУ, я как сейчас помню на приеме, значит, у начальника НГДУ, как молодой специалист, значит, мне, значит, поставили оклад 105, по-моему, рублей. Значит, один начальник отдела кадров, начальник НГДУ спрашивает, вы женаты? Я говорю, да, очень только что вот перед этим, как бы я женился. Он говорит, ну, дай ему там еще больше. Он говорит, давайте поставим его старшим инженером, он будет получать 115. В принципе, после этого я пошел работать. Но когда я учился в институте, я со второго курса работал в пожарной охране.
Подрабатывали?
Да, но я на дневном учился и как бы подрабатывал.
То есть, чтобы было побольше стипендий?
Получить. Конечно. Ну, у нас на горном факультете у нас стипендия была, в принципе, по тем временам неплохая. Она была 50 рублей. Ну, и плюс в пожарной охране я получал где-то в то время 130.
То есть, придя уже на работу горным инженером, вы стали получать меньше, нежели когда учились.
Ну, в принципе, то же самое. Там же премии и все остальное было НГДУ. Ну, так то же самое осталось.
И проработали всего 8 месяцев.
Да. Ну, я пришел молодым специалистом. Я, как сами помните, сразу же в то время, я не знаю, как сейчас, но на производстве, на тот момент, значит, меня сразу... художественную самодеятельность, там, народная, да, в дружину, там, ходить, чтобы я ходил. Когда я стал ходить в дружину, там я познакомился с работниками уголовного розыска и с участковыми инспекторами. В принципе, после этого, как бы, что-то и натолкнуло на следующий шаг.
То есть, вот в этот момент горный инженер стал мечтать стать оперативником.
Ну, как вам сказать, здесь, значит, мечтать стать оперативником, это как бы слишком уж сказано, я бы так сказал, понимаете? Просто захотелось что-то другого. Угу. Просто я столкнулся, допустим, в том, что я стал горным инженером, вернее, инженером-топографом, работал в НГДУ, но как бы, если так честно, что это, может быть, было не, чуть-чуть не мое. А когда была нужна была какая-то такая немножко романтики и риска.
То есть захотелось риска?
Ну, может быть так. Я бы так сказал. И вы... Потому что я всю жизнь, как бы у меня есть такая черта характера.
То есть нужен адреналин?
Да. Без него как бы тяжело.
Просто так нельзя?
Нет, без него тяжело.
И тут вы начали получать второе образование.
Ну, это еще трудно сейчас сказать, я второе образование. Потом, после этого, я как бы сделал такой шаг, что я ушел, значит, в органы внутренних дел. Меня там стал старшиной милиции. Конечно, родители мои, ну, отец воспринял это более-менее. Мама там была, так сказать,
против.
Плакала по этому поводу. Считала, что сын ее должен стать инженером, а не милиционером. Меня отправили на, так сказать, в то время курса молодых специалистов, где там в то время мне прочитали лекции, что такое работники уголовного розыска и что такое оперативно-розыскная деятельность. Это было начало 80-х, в прессе об этом нигде не писалось, это было там за семью замками. И я как бы после этих курсов у меня было такое определенное такое, как бы, не то чтобы, ну, сложилось, а смогу ли я вообще-то работать сотрудником уголовного розыска. Потому что я так по натуре своей так критично относился ко всем таким шагам. Смогу ли я то, что делать, что делают сотрудники уголовного розыска? Ну и начал работать после этого. А второе образование я уже получал, так сказать, это уже заочное.
Параллельно?
Да, параллельно.
А вот то, что вы выбрали именно уголовный розыск, это же все равно, ну, вы говорите, что да, адреналин, но вот это направление в полиции, да, в милиции тогда, оно всегда было опасным. С одной стороны опасно, с другой стороны, ну, это вот как бы на острие.
Ну, во-первых, понимаете, как вам сказать, значит, да, там я помню, когда мы приходили и проходили комиссию, многие там шли в то время ОБХСС, там это, но почему я выбрал именно уголовный розыск? Ну, для меня, вот как раз я еще раз говорю, что это было более-менее, я выбрал то, что как бы по нутру для меня, вот именно вот эта служба. Может быть, из-за этого, что там как бы риск и опасность какая-то, может, когда романтика. И плюс, как бы, ну, я не могу сидеть на одном месте, заниматься одним и тем же делом, тупо там исполнять какое-то одно и то же. То есть, чтобы постоянно что-то менялось. Вот это, ну, я еще раз говорю, что я это был сделан шаг. Когда прошли курсы, то я говорю, что я в то время как бы не то, что стоял на распутье, но было определенное опасение, что справлюсь ли я. Потому что требования были в то время, так сказать, серьезные. В то время был министр внутренних дел Щелоков. И как раз в то время, когда я пришел, была определенная чистка в органах внутренних дел. Там многих, там, сказать, повольняли, кого-то там и отправили в места настолько отдаленные. То есть там требования были такие достаточные.
Ну, кроме того, что вот вы столкнулись с тем, что, значит, определенный риск, определенные там, вот сами сказали, передвижение. То есть вас ведь еще и начали передвигать, в том числе территориально, могли отправить туда, отправить сюда. Дальше вот как складывалось, где жили, как перемещались по службе?
Ну, когда я пришел, значит, работать в НГДУ, в принципе, в то время мне, как молодому специалисту, я получил первое свое жилье, жил в Полазни. Значит, ну, дали мне комнату в бараке с подселением. Ну, для меня это было в то время, для нас с женой это была большая радость, потому что мы получили какой-то свой угол. Привели ее, так сказать, в соответствие, там, чтобы можно было там проживать. Значит, купили диван с холодильником и телевизор, естественно. И начали жить. В Полезне жил я, значит, уже работал, когда оперуполномоченным. В то время отделение милиции находилось в здании автовокзала, который на сегодняшний момент существует еще до сих пор. И когда я приезжаю там, иногда останавливаюсь, жил я недалеко там от этого вокзала, чуть ниже, значит, работал, дали мне определенную, значит, как вам сказать, ну, если рассказывать о том, как меня первый, ну, то есть я пришел, значит, в отдел, был начальник уголовного розыска, Дмитрий Виктор Федорович, мне, значит, положили на стол два материала и сказали, вот это твоя территория Дивия, ты езжай туда, на. Там найдешь участкового и разберешься. На. Я его спрашиваю, а как вообще до Дивии ехать? Он говорит, вон там внизу автовокзал, доезжаешь до Пальников, садишься на электричку, и через там несколько остановок станция Дивия. Вот так я и поехал.
А что за дело было первое?
Ну, было там два материала. Первое было, значит, мужчина слишком много выпил, так сказать, и почему-то его нашли в районе, значит, железнодорожного вокзала. Или даже не нашли, его подобрали. Значит, он стучался в двери без одежды. То есть, практически без зимы. Это было уже где-то зима. Потому что где-то ближе к Новому году. Снега было много. И второе было хулиганство там во дворце во время танцев. Участкового я, конечно, не нашел. Потому что его до этого очень долго искали почему-то. Значит, ну, с хулиганством я более-менее разобрался. То есть там, в принципе, было все ясно. С мужчиной, который там, значит...
Где-то потерял одежду.
Где-то потерял одежду. Ну, и сам, вы правильно сказали, Вячеслав, что он именно потерял. Потому что это было немножко побольше времени затрачено. Потому что я нашел шубу, нашел... Значит, шарф, нашел шапку, которую уже продали в Перми. То есть человек сидел за столом, они выпивали, значит, жена не захотела, чтобы он уходил с ними куда-то дальше. Она ему спиртное, таблеточки кинула. И он после того, как выпитого, был, так сказать, не в адеквате. А когда человек, допустим, замерзает, он обычно раздевается. Это уже как бы... Вот он, не дойдя до вокзала, потерял, так сказать, ориентацию и полностью все, и раздевался. То есть никакого грабежа и разбоя в отношении его не было, потому что я часть вещей нашел. Естественно, он, как бы, практически ничего не помню.
А жена так сразу призналась, что ты...
Не сразу, конечно, нет, не сразу. Пришлось найти, так сказать, такой, там, как вам сказать, момент, чтобы ее разговорить на этом поводу. Найти какие-то такие точки.
Ну, вот я, насколько знаю, конечно, не так близко сталкивался, но вот именно работа оперативника – это вот работа в том числе, чтобы зацепиться за что-то, за какой-то фактик, да, и потом суметь человека раскрутить с этого факта. То есть это надо уметь залезать человеку в душу и видеть в душе какие-то вот те кусочки, которые потом можно будет уложить в дело.
Так, не так? Да, я с вами. Вы правильно судили, да. Во-первых, значит, я хорошо помню, что вот у меня были просто хорошие учителя на протяжении всей моей жизни, так сказать. Особенно это то, что я, когда работал в органах внутренних дел. Самое главное провести, так сказать, тщательный осмотр места происшествия. Все, что там есть рядом, то на все собирается. Гораздо проще, как говорится, выбросить, чем потом не хватает. Понимаете? Плюс, как вы говорите, да, потому что здесь мы, ведь работник уголовного розыска, он по сути своей, как сказать, общается большую часть времени с той частью населения не лучшей, так сказать. И как бы найти вот такой момент, какой-то психологический такое равновесие между тобой и твоим собеседником, это, конечно, очень важно. И когда начинаешь его рассказывать, с ним находиться, вот такие моменты, он начинает тебе рассказывать все эти вещи. Естественно, здесь можно, как бы, мало того, как вам сказать, у нас есть такое понятие, значит, в оперативной работе, ты можешь получить чистосердечные признания, но ведь самое главное его развить. Не то, что там просто ты его получил, но самое главное получить от него еще доказательства, кроме чистосердечного признания.
Угу.
Вот, ну, как раз это и есть.
Ну, вот вы сказали, что это начали работу в начале 80-х, а затем понеслась перестройка. После перестройки понеслись у нас совсем другие годы. И, насколько я понимаю, там уже расцвело все, что могло расцвести. И, наверное, работа оперативного сотрудника, которая была в 80-х, начала резко отличаться от той работы, которая была у вас в 90-х.
Ну, как вам сказать, во-первых, оно как бы немножко
как
плавно.
Росла преступность.
Оно немножко плавно росло, понимаете? Потому что мы, допустим, когда я пришел в начале 80-х работать в Палазну, потом, значит, стал старшим опером, замначальника уголовного розыска в Добрянке, начальником уголовного розыска. Как бы в это время началось строительство Пермской ГРЭС. Приехали стройотряды, значит, со всего Советского Союза. Я хорошо помню эти стройотряды, почему-то они по комсомольскому путевки все приехали, а когда мы начинали с ними сталкиваться, у них там по 3-4 судимости этих комсомольцев в свое время было. То есть, как бы, преступность резко начала расти, по большому счету, потому что для Добрянки это было так, как бы, город был достаточно как бы тихий в свое время.
То есть, для них это шок был?
Такой. Ну, не то, что шок, терапия. Да, но потому что у нас сразу резко стали возрастать количество грабежей, разбоев, особенно краж в то время квартирных, сейчас это гораздо ниже. То есть, вот и постепенно все это было. Значит, когда я работал, значит, там, значит, у нас к нам на особо тяжкие преступления, на убийство, приезжали сотрудники управления уголовного розыска. Ну, в частности, приезжали там, значит, Мушников Лев Гаврилович, Марканов, там, Баталов Яков Васильевич, начальник убойного отдела. Они приезжали к нам, значит, я еще, как будучи простым опером, меня как инженера-топографа всегда привлекали для того, чтобы я рисовал по таким преступлениям карты. А после уже, когда я стал начальником уголовного розыска, я непосредственно сам работал по этим, по таким видам преступления. И где-то в 91-м году меня с должности начальника уголовного розыска, меня пригласили в управление уголовного розыска Пермской области на должность оперуполномоченного. В то время, как бы, в аппаратах уголовного розыска области работали люди не ниже замначальника либо начальника уголовного розыска, которые отработали на земле с определенным опытом работы. Ну, так и пошло дальше. Я пошел работать простым оперуполномоченным. В 91-м году Я там начал работать, но в основном вся работа заключалась, я выезжал по командировкам в целом по области. Нас было в то время 10 человек. Значит, ну, вообще интересные такие, да, люди. Кстати, хотел бы рассказать, что начальник вот у нашего отдела был Яков Васильевич Баталов. Это вообще как бы спортсмен, любимая игра в шахматы, и вообще стихи писал. До сих пор, допустим, помню там определенное, значит, четверостишие, которое там он посвящал 50-летию. То есть, как бы, ведь хорошо, когда полвека достоин всех не перечесть, ведь сразу видно человека, каков он был, таков он есть. В принципе, такие интересные люди были. И работал я где-то до 93-го года в этом отделе, дошел до должности старшего опера по особо важным делам. И в 93-м году меня, значит, мне предложили должность начальника убойного отдела города Перми. Он когда в то время только что образовался, по те вот эти 90-е лихие, про которые вы говорили, как раз они только начались. Был такой момент.
Давайте на этом прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». Итак, мы, в общем, подошли к так называемым лихим 90-м. Вы начальник убойного отдела в Перми. Правильно я помню?
Да-да.
И вот тут ведь началось появляться так называемые, ну, может быть, не все можно сейчас раскрывать, но появилась так называемая оргпреступность, которой, наверное, в Советском Союзе в таком виде не было.
Ну, она была, как бы, но
тут
просто...
Воры в законе, появились какие-то заказные убийства, Северное кладбище начало пополняться немножечко.
Ну, во-первых, воры в законе не были и раньше, понимаете. Они возникли еще в то время, когда, значит, было в начале где-то 33-х годов, когда началось, значит, слишком много в зонах появляться, значит, не только уголовников, но и врагов народа. То есть это оттуда вся история-то идет, я как бы этим всегда, ну, как бы для меня это было интересно, я как этим не занимался немножко. Вот. Да, конечно, в то время, 90-е годы, было не самое лучшее для, не только для сотрудников милиции, потому что я хорошо помню, значит, на предприятиях задерживались зарплаты, значит, у нас также шли задержки зарплаты, кроме того, у нас было тяжело вообще с оснащением, потому что финансово, видимо, вообще не хватало. То есть ни транспорта, ни бензина практически не было. То есть были такие тяжелые времена для, в целом, допустим. И как раз в это время как раз развилась вот эта, так сказать, новая организованная преступность. Подняли голову те же воры. Потому что как бы у них была более, так сказать, финансовая сторона более, так сказать, оснащена. То есть баланс какой-то, базис какой-то был. Они стали, конечно, тут и в то время и с гранатометов стрелять начали. И автоматные очереди практически там трещали там, ну, каждую неделю, можно сказать. То есть было интересно, были такие тяжелые времена в целом для России и для нашего Пермского края, для Перми. Я, да, в то время я работал, значит, у нас было, отдел был только что создан, работали мы по принципу, значит, у нас было два отделения, в основном все были разбиты по району. Ну, и было одно отделение, которое занималось конкретно работой по заказным и таким серийным убийствам.
Угу. Да, самые громкие, может быть, вспомните дела вот того периода? Ну, то, что, может быть, можно сейчас уже рассказать.
Ну, в то время, если так вспоминать, это много таких дел было. Значит, ну, могу так вспомнить такие серьезные дела. Это в индустриальном, я помню, было при разбойном нападении была убита девочка 9 лет. Мы, значит, долго искали там. Нашли в Кировской области уже тогда. Значит, потом было дело у нас такое серьезное. Так, оно проходило под таким названием, как бы, бандерша. Там женщина возглавляла группу, которая занималась убийствами водителей. То есть, ну, в то время многие занимались частным извозом. Один, кстати, милиционер. Было тяжело, видимо, с финансовой стороной. И занимался также частным извозом. Был также в числе потерпевших. Там, по-моему, около десятка было таких случаев. Значит, мы ее уже... Правда, мы ее живой не застали. Ее, как бы, мы часть банды взяли сразу. Она со своим, значит... товарищем уехала в Москву, и там ее убили. Товарища мы потом уже задержали. То есть такие вот Потом были серьезные такие преступления, это как убийство директора нефтехимика Пантелеймонова, когда там уже конкретно были заказные убийства, и преступника скрывались в то время на Украине. Украина как бы уже в то время была, так сказать, отделилась от России. Как бы было сложно это сделать. Тогда провели какую-то определенную комбинацию. Они приехали снова на нашу территорию и здесь были задержаны. То есть, дело прошло по суду. В принципе, как бы одно таких из серьезных преступлений.
И тогда же ведь начали появляться у нас и вот так называемые пришлые. То есть, те, которые поехали из стран бывшего Союза сюда, в Пермь. И наверняка появилась и какая-то такая национальная преступность.
Ну, в то время, допустим, помните, у нас, значит, как вам сказать, Пермь, вообще Пермский край, Пермская область, она как бы считалась, ну, это как бы сленг красным, красной территорией, потому что здесь почему-то воры в законе не приживались. Их. Была такая ситуация, что, допустим, к нам приехал один вор в законе из Татарстана, как сейчас помню, у него был крест, ну, правда, он тоже недолго здесь пробыл его, так сказать, убили, это преступление также было раскрыто. Именно мы занимались, наш отдел занимался данным преступлением. Хорошо помню, когда, значит, разговор между тех людей, которые приехали сюда, нам говорят, что тут на работу устраиваться вроде. Руководителя нет. А что делать подчиненным? На работу устраиваться? То есть, ну, в то время, да, была национальная... Ну, как бы я вам сказал, что... хотел бы сказать, что в то время таких вот, как на сегодняшний момент, сильнейших группировок... не то, что сильнейших группировок, но хотя бы групп. В то время, как бы, национальных у нас не было еще. То есть, в основном, пермские, те доморощенные наши, занимались этим. Были, конечно, гастролеры, от этого всегда было такое. Но они как бы все равно уже... В то время они были подконтрольны. Как-то, не знаю, как сейчас, не буду судить. Но в то время, значит, совершив приехать в Пермский край или в Пермь, все равно нужно было, так сказать, для того, чтобы что-то сделать, спросить кое-кого разрешения.
Понятно. И вот вся эта ваша работа, она... привела вас в результате к тому, что вы стали начальником криминальной полиции, генералом. То есть, возглавили фактически, ну, все, что связано с криминальной полицией в Пермском крае.
Ну, этот был путь, так сказать, трудный. Потом, значит, после... я 5 лет отработал начальником убойного отдела. Потом, значит, меня пригласили, значит, предложили должность заместителя начальника уголовного розыска Пермской области. Но я как и курировал, так сказать, я и стал курировать, опять же, те же тяжкие преступления, в частности, убийства. Значит, после этого, значит, мне предложили должность заместителя начальника криминальной милиции. А после этого я уже стал начальником криминальной милиции Пермской области. Хотелось бы сказать, что я... последний начальник криминальной милиции Пермской области и первый начальник милиции Пермского края.
А вот как менялась преступность? Вы все равно отслеживались с 90-х до, скажем, 2000-х. Что-то менялось в преступности, вот поведение преступников? Может быть, каких-то преступлений становилось больше, какие-то уходили?
Нет, ну, естественно, структура преступности, она практически менялась. Потому что, если считать в 90-е, там более, так сказать, корыстные открытые преступления, как грабежи, разбои, кражи, процветали там квартирные кражи, понимаете? То есть, на сегодняшний момент вот эти все такие преступления, они более уходят, потому что их становится все меньше и меньше. Здесь, на сегодняшний момент, преступники становятся, это те же, как бы, растет... образование, так сказать, и мировоззрение людей растет, и мировоззрение образования преступников. То есть, на сегодняшний момент больше заняты именно какими-то мошенническими действиями, экономическими, понимаете? Потому что без особого риска можно заработать те же самые деньги. И даже больше. Потому что в то время были, да, там, как сказать, я помню хорошо сейчас, вот, допустим, если мы занимались убийствами в Пермской области, убийств было где-то порядка 900. На сегодняшний момент это в 2 раза меньше. То есть, эти корыстные преступления не уходят. Понимаете? Разбои и грабежи тоже были. Сейчас они тоже уходят. Квартирные кражи, они вообще снижение там идет, потому что были, возникли там, во-первых, стали их раскрывать, стали создавать, создавались отделы по квартирным кражам, во-вторых, охрана, минусы, то есть было много, и потом проблемы со сбытом, то есть, естественно, преступность стала меняться, резко меняться, во-первых, я говорю, потому что, если, допустим, ну, как он, для примера, может, привести такой пример, как-то разговаривал еще в начале 90-х с одним человеком, значит, как вам сказать, ну, он из числа, так сказать, тех, в то время их называли, так сказать, торпедами, там, быками, которые, значит, абсолютно там вся жизнь проходила в каких-то определенных разборках и встречах. И когда мы с ним, я с ним попробовал поговорить на «вы», он не выдержал более 20 минут. Да, не, то есть, как бы, ну, был такой уровень, как бы, то, что преступность совсем поменялась. То, что было в 90-е и сейчас, совсем другая.
Сейчас вы политик, вы стали депутатом. Работа абсолютно разная, отличается от оперативной. То есть там была закрытая работа, про которую, в принципе, нельзя было, наверное, особо распространяться и говорить. Были сейфы, которые надо было закрывать, папочки, которые надо было переворачивать. Сейчас да, абсолютно да. другая история. Папочки как раз надо открывать все, и сейфы тоже открывать. Вот насколько был сложный переход?
Ну, переход, он, понимаете, как бы всегда сложный, это раз. Во-вторых, здесь я уже, как бы, если возвращаться к старому, здесь, скорее всего, сыграла именно та вот черта моего характера, что для меня всегда что-то новое, интересное, понимаете. Я, как бы, как вам сказать, всегда преследую того, что если я, допустим, этого не знаю, то мне интересно это узнать. Во-первых, то, что я большую часть, как 30 лет и 3 года проработал там в органах внутренних дел, большую часть своей, так сказать, уже жизни, как вам сказать, бизнесом не занимался и не занимал, и не знаю, как это делать. Но с учетом того, что раз я вышел уже на пенсию, так сказать, мне же надо чем-то заниматься было, я посмотрю, что для меня это может попробовать все-таки стать именно парламентарием. Хотя, в принципе, я на сегодняшний момент, как вы сами знаете, то есть я, по большому счету, большая часть моих даже законодательных инициатив, это связано с правоохранительными органами. Тем более, я как бы провел для себя, так сказать, небольшой анализ и посмотрел, что на сегодняшний момент даже в парламентах, что города, что, значит, Пермского края не было, давно уже не было, значит, как бы людей, которые бы имели какой-то определенный опыт работы в правоохранительных органах. Ну, мне, так сказать, в то время как бы предложили, я согласился.
Наверное, как политик, вы можете в том числе и оценивать вот ту реформу, которая прошла, да, когда милиция превратилась в полицию. Ну, вот у меня достаточно много друзей из бывших оперативников, скрывать не буду, из действующих тоже. Все по-разному об этом говорят. И многие говорят, что вот эта реформа, она не очень удачная. Что очень много людей выщелкнули, именно профессионалов.
Ну, понимаете, у меня есть свое мнение по этому поводу. В принципе, я с вами согласен. Да, реформа, она была нужна. Нужна для органов внутренних дел, она была нужна. Но как она прошла, вот это, конечно, вызывает определенные, так сказать, нарекания и сомнения. Потому что она прошла, как это у нас всегда делается, так сказать, налетели, убежали. Все быстро-быстро, не разобравшись ни в чем. Да, в то время, значит, я согласен с вами, что многие профессионалы, им пришлось просто уйти. Потому что, ну, как вам сказать, если просто сказать, по-простому делалось все образно. Брался сотрудник, смотрели, что на него есть в управлении собственной безопасности. Но если человек не работает, там на него ничего и нет. А если человек работает, естественно, там есть на него и жалобы. Просто никто же их не проверял. Если они есть, так вы их подтвердите. Есть они под собой какой-то там почву или не имеют. Вот и все. То есть, ну, сейчас вот насколько я вот буквально я знаю, что сейчас в городскую, вернее, в Государственную Думу зашел новый законопроект, который вносит поправки в закон о полиции. В принципе, там очень много хорошего, так что я думаю, что это все-таки возврат какой-то будет.
То есть, вы считаете, что будут возвращаться к старым принципам?
Ну, я думаю, что, понимаете, как вам сказать, основы, просто на тот момент, я просто сейчас не готов обсуждать новый законопроект, потому что я только еще так не здорово погрузился в него, но я уже знаю, что там, допустим, во-первых, расширяются права для полицейского. А во-вторых, есть какая-то, они получают какую-то более-менее социальную гарантию. Ведь на сегодняшний момент, вот как вам сказать, даже вот по тому же оружию, вот я всю жизнь проработал, так сказать, оперативным сотрудником. Но я никогда, практически никогда не носил с собой оружие. Потому что для нас в то время любое, что это с оружием, это одни проблемы. Не дай бог, ты где его достанешь, это столько там не ворох бумаги, там тебя просто прокуратура там затаскает вместе с служебными проверками. Понимаете? Сейчас они дают более, так сказать, им права об этом. Так что, я думаю, может быть, все... Я думаю, что, понимаете, как бы сказать, вот я даже 30 лет и 3 года проработал, мы были сначала оперуполномоченные, потом инспекторами, потом снова оперуполномоченные, потом были отделы, подотделы. Все это менялось, понимаете? Но основы оперативного расследования, они оставались. И все равно я считаю, что она когда-то к этому вернется обратно.
Давайте тогда возвращаться теперь еще в законодательное собрание. Вот там, что для вас стало интересным, новым, и вообще рабочий ли это механизм законодательное собрание?
Ну, я вам...
Или это нерабочий механизм?
Значит, я скажу вам просто, значит, для меня вот то, что новое я, значит, воспринял, это в первую очередь я начал как бы уважать мнение других. Понимаете? Ну, как бы, если я всю жизнь проработал как бы в таких в органах внутренних дел, то у нас все-таки, как вы понимаете, что командир должен быть один.
Ну да.
И ответственность должен как бы брать кто-то на себя один. А когда там куча командиров, и все там друг на друга смотрят, то есть, тем более решение, что для меня и за время моей службы, меня так воспитано то, что я решение мне приходилось принимать мгновенно, так что там мало времени было на раздумье. Вот. Здесь, в данном уже, так сказать, когда я стал работать в законодательном собрании, я как-то постарался, ну, то, что перестроился, думаю, что все-таки вот понимать мнение других. Плюс еще такая для меня положительная, значит, то, что я понял, что из любой ситуации, даже самой негативной, для тебя можно найти положительные стороны. Вот это чисто уже тоже для этого. Рабочий, нерабочий, я согласен с вами, понимаете? Здесь вот эта вся тема, которая, допустим, длится, все, мне вот это, конечно, тяжело с этим. Я до сих пор, даже проведя свои рабочие группы, где я, допустим, занимаюсь. Ну, для примера, вот закон о административных правонарушениях. Ну, 3 года. 3 года. Уже реформа прошла 3 года. Мы 3 года его занимались. И он вступил в силу только в апреле этого года. Понимаете? Ну, для меня вот такие вот сроки, они вот непонятны. Я просто вам для примера расскажу такой случай. Значит, существует соглашение между, допустим, администрацией и правоохранительными органами. Ну, и, значит, сотрудник полиции, потому что мы вместе работаем одновременно всегда. Значит, я не с ними вместе. Сотрудник полиции докладывает на рабочей группе, что мы это соглашение подпишем в течение месяца. Ну, и что вы думаете, руководители, так сказать, правительство, говорят, как вы сумеете в течение месяца в ГУГ, вдруг там глава в отпуске там, и еще что-то. Я говорю, вы что переживаете? Там команда дана в течение месяца. Да хоть где этот глава будет? В отпуске там, на даче. Он все равно подпишет. Все. Срок конкретный. Тяжело, конечно, с этим, но пытаемся сделать что-то.
А вот поскольку депутат, соответственно, существует округ, соответственно, существуют избиратели. Избиратели приходят наверняка с жалобами. Наверняка приходится общаться и какие-то запросы отправлять по жалобам избирателей. Вот, ну, эти взаимоотношения, ну, как выстраиваются у вас?
Ну, во-первых, как бы я строю свою работу именно таким образом, что у меня в первую очередь все-таки это я работаю со своим округом, это Добрянский и Ильинский район, и плюс правоохранительная тематика. Ну, я вам скажу так, самое лучшее и самое основное качество оперативного сотрудника – это умение слушать. Именно умение слушать. Так что, да, приходят жалобы, и я стараюсь по мере своей возможности помочь людям в этих вопросах. То есть я провожу приемы как в Ильинском, так и в Добрянском районах. Вот буквально завтра я, допустим, собираюсь ехать в Ильинский. Там у нас будет день поселка. Принимать участие в этом.
Угу.
Так что, как бы, это, да, приходится работать.
Снова вспомнили старую работу.
Ну, в какой-то части, да.
Да, фактически вернулись туда же, откуда начинали свою работу в качестве оперативного сотрудника.
Ну,
Пермский район-то для вас совсем знакомый?
Да, ну, когда, во-первых, вопрос шел о том, допустим, все-таки, когда я принимал участие в праймеризе и когда я участвовал в предвыборной кампании, да, речь об этом и шла, как бы, во-первых, куда мне идти? Либо я шел, допустим, от Кунгурского района, либо я, говорю, я мне ближе Добрянске, потому что я все-таки хоть 10 лет я прожил в Добрянке.
Сейчас задача ваша как депутата, какие вот вы хотели бы вот все-таки законопроекты выдвинуть и чтобы их все-таки приняли? Вот ваша задача сейчас.
Ну, на сегодняшний момент, значит, у нас мы, я буквально вот уже сейчас занес новый законопроект, это мы, значит, продолжаем работу по закону о административных правонарушениях. Мы занесли закон о наделении полномочий муниципальных образований создания административных комиссий, которые, в принципе, были и работали достаточно эффективно. На сегодняшний момент как бы их просто нет. То есть вот это одна первоочередная задача. Значит, вторая, там у нас есть определенные наработки по лесу. То есть здесь вопрос тоже такой лес открытый.
Вообще очень сложно все.
Да, открытый вопрос. Я, допустим, я понимаю, что это тяжело принимается, понимаете, все, потому что там очень много, так сказать, каких-то препятствий там возникает. Но сейчас мы снова хотим все-таки попробовать. Значит, ну, по крайней мере, сделаем все возможное, чтобы каким-то образом упорядочить именно вопрос по пилорамам, которые существуют. Сегодняшний момент, потому что закон-то есть, федеральный закон о лесе, а вот это, эти правоотношения на уровне, значит, хранения и переработки этого леса, их нет. То есть мы хотим вот это узаконить.
То есть вы хотите как-то упорядочить?
Упорядочить, да.
Вот история, которая в лесу существует.
Вся та, не то, что в лесу.
Даже той же полиции там работать очень сложно. Мало того, что надо человека поймать с пилой в лесу.
Да.
Ну, как надо бы еще доказать, что он вообще с этой пилой там что-то делал.
Да, ну, здесь вот это основные, как бы, ну, что я, как бы, часто общаюсь с работниками правоохранительных органов, и вот эти проблемы мы, как бы, обсуждаем. Так же, как и с руководителем, допустим, главного управления Виктором Васильевичем Кошелевым. То есть, это эти проблемы, которые он на своем докладе высказал в законодательном собрании. Мы, допустим, часть уже решили, часть осталась. Тот же закон о административных правонарушениях все-таки в апреле был принят, про который он упоминал. Значит, ну, сейчас пойдем дальше.
Что ж, огромное спасибо. Это была программа «Биография». Всего вам доброго.
Спасибо.